Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 31-й выпуск «Вас подкаст». Женя снова взял отгул, так что сегодня мы снова собираемся нашим айтишным привычным составом. Сегодня у нас в гостях Саша Киль. Привет, Саш.
Да, всем добрый день. Рад участию.
И Артем Устимов.
Всем привет.
Ну, начнем, наверное, с новостей. На прошлой неделе мы выпуск записывали без них, так что накопился какой-то бэклог. Во-первых, наверное, стоит сказать про новые меры, которые у нас в Германии начинают действовать с понедельника касательно пандемии. Видел много новостей, что в русскоязычных источниках это называют карантином, но, как по мне, так в принципе ничего особо не меняется. Нас на той неделе в пятницу собрал руководитель отдела, буквально там на 15 минут была встреча, попытался донести какую-то информацию касательно всех этих новых мер, но после его спича одна из сотрудниц спросила, и что для нас, собственно, меняется после этого, и по сути, ничего не меняется, как оказалось. То есть, как мы сидели на хоум-офисе, так мы продолжаем там сидеть. Работаем удаленно из дома, в офис. Кому надо, те также продолжают ездить, кому не надо, также сидят дома. Поэтому каких-то особых изменений, наверное, для нас нету. Есть, конечно, некоторые ограничения снова для работников сферы общественного питания, сферы развлечений. Эти заведения на ближайший месяц закрыты, но продолжают также работать на доставку. Так что, ну, каких-то там, как в других странах, комендантского часа или запрета на выход из дома у нас нет и, насколько я понимаю, не планируется. На вас как-то вообще эти меры повлияют? Потому что я подумал, что на нас они не повлияли никак. Мы в кафе и в развлекательные заведения особо последние полгода и не ходили.
С точки зрения работы на меня эти изменения, в принципе, никак не влияют, но я планировал отпуск в декабре, и теперь не особо представляю, что я в итоге буду с этим делать.
Да, кстати, да, стоит сказать, наверное, что единственная серьезная мера, которая может повлиять на нас с вами, это то, что теперь мы не можем в Германии, я так понимаю, снять отель, в принципе, для целей туризма и где-то переночевать в каком-то гостевом доме, отеле, это все запрещено. Так что теперь доступны только такие однодневные путешествия на выходные. Гостиницы туристов не принимают. Ну, а другие страны, насколько я понимаю, ты в отпуск, наверное, не в Германии собирался, а куда-то там на горных лыжах опять кататься. Там вроде бы совсем все закрыли. И запрет на выход из дома есть в той же Австрии, и в Чехии, и в других странах. Ну, про Испанию, Италию я не говорю, там вообще с этим все плохо.
Есть, кстати, сайтик один, называется что-то reopen.eu, Евроюнион домен. И там просто карта Европейского Союза, и по всем странам различным цветом, значит, выделена страна, есть ли какие-то ограничения на въезд, на размещение, необходимо ли соблюдать въездной или выездной карантин, требуется ли справка и так далее, и так далее. То есть, в принципе, довольно удобный сайтик, но для меня, например, все ясно и четко. Мы особо никуда с ребенком-то и не соберемся, и не поедем, плюс котики, да. И, по сути, на работе у нас был циркуляр увеличить норму, минимальную норму удаленной работы с 50% до 75%. То есть, в ноябре мы одну неделю по выбору ты работаешь в офисе, и все остальные работаешь из дома. Обязательно, в обязательном порядке. То есть это минимальная норма. Как бы. Что касательно декабря, ну здесь у меня тоже как бы ситуация ясная, чистая. У меня тоже запланирован отпуск на декабрь. Примерно где-то первую неделю декабря я работаю, и потом начинается Сильвестр, и где-то у меня одна неделя, значит, или две недели отпуска туда воткнуто. Но, по сути, за счет Сильвестра, за счет новогодних выходных, Получается, что все три недели декабря последние я в отпуске нахожусь. Ну, в смысле, не в отпуске, а отдыхаю, да. Вот. И самое страшное, что может произойти в данный момент, это если киберпанк еще раз перенесут. То есть сейчас дата релиза на 10 декабря. Если еще раз перенесут релиз, то у меня весь отпуск коту под хвост.
Это будет очень печально, я понимаю, о чем ты.
Да. А в плане работы, да, у нас как бы было до этого сплит-офис, как бы команды разделили. Одну неделю работаешь дома, одну неделю в офисе. То есть это 50% как бы обязательной удаленки. И сейчас увеличили до 75% обязательную норму удаленки. Вот. В принципе, ничего такого особенного, не сказать, что что-то страшное или кого-то это сильно удивило или зацепило. Вот. В плане общественного транспорта, ну, у нас сразу говорили, кто пользуется общественным транспортом, у того приоритет как бы на удаленку уходить. Вот. Их в первую очередь в команде как бы распиливали.
Да, у меня тоже осталась еще неделя отпуска, которую надо сейчас как-то распределить. Она внезапно у меня с понедельника. Я быстренько ее отменил и пытаюсь сейчас ее как-то размазать по декабрю, там, может быть, там денек, чтобы. Ну, Россия пока откладывается, это точно. А у вас, кстати, Артем, можно перенести на следующий год отпуск? Или придется как-то его сейчас это отгуливать?
Ну, я фрилансер, я могу, в принципе, сам решать, когда у меня отпуск. Просто у нас в декабре code freeze. И получается, что я в любом случае весь декабрь не работаю.
Ну и тебя попросили под это дело отпуск взять, что ли? Типа работы нету, всем расходимся.
Ну у меня, по сути, на последний квартал года 45 рабочих дней. Там получается 22 дня на октябрь, 22 дня на ноябрь. И, ну или там поменьше. Ну, короче, на декабрь там остается у меня дня 3 примерно. И все.
Ну, короче, ты сам себе начальник, сам распределяешь.
По сути, да.
Ну, с этим все ясно. Подвигаем дальше. Из интересного буквально на днях увидел новость, которая вообще-то, мне кажется, могла бы и громче прозвучать в СМИ, о том, что наконец открыли тот злополучный аэропорт берлинский, с которым сравнивали стадион Петровский, космодром Восточный и наш штутгартский проект по перестройки вокзала. Тоже постоянно в пример ставят этот берлинский аэропорт, который 14 лет строили, и вот, наконец, открыли. Вот. Ну, как-то это тихо прошло. Видел пару заметок в новостях. Ну, так что, ну, повезло им, на самом деле, открыть в период, когда не особо рейсов много летает. Сейчас, наверное, попроще с таким пассажирным потоком.
Да, именно это и помогло им достроить его, потому что год карантина, считай, с прошлой весны, ну, в смысле, как с прошлой осени, да, правильнее сказать, вот. И, по сути, наверное, это им дало фору закончить спокойно, никто не мешал, но я бы не сказал, что незаметно эта новость прошла, то есть у меня весь YouTube вообще завален, то есть там Bild.de, то есть все новостные агентства, везде репортажи по этой теме, ну, печатные издания я как бы не читаю, но на самом деле в интернете это лезет практически там, не знаю, из каждой телефонной трубки прям про берлинский аэропорт. Ну и там кое-где ребята в телеге цитировали, значит, статейки соответствующие, сколько там чего попилили, короче. Типа, что распил это не только в России, но и в процессе 10 лет берлинского аэропорта тоже немало там потырили, попилили, там плитку 3 раза укладывали, она прогнить успела.
Тут главный вопрос, чтобы потом бакланы крышу не про это и не потек этот аэропорт. Если уж попилили, то чтобы уж надежно работал дальше.
От того, в курсе ли немецкие менеджеры такой, как это сказать, фичи или способности бакланов, как бы.
Недокументированная возможность, да. У вас какие-то новости были или все по-старому? Ну, не считая того, что оба сменили работу за последние несколько месяцев. Да что я, кого я обманываю, какие могут быть новости? Сидим все дома, и у всех общие новости, то, что видим в интернете.
Женя говорит, что у нас вот буквально в соседнем квартале рядом с Франкфурт-Мессой находили бомбу Второй мировой, там стройка где-то в районе Майнцер-Ландштрассе, и эвакуация была, значит, буквально по нашей улице, но с той стороны улицы дома эвакуировали, а там, где наша сторона, нас не зацепило. Просто мы обсуждали, как бы, что в районе, наверное, 10 часов вечера, короче, вертолеты летают, машины вот по этой улице, по нашей этой кварталы разделяющие, значит, носятся с мигалками, что-то с рупорами. Мы сидим дома, особо как бы не подозреваем, в чем дело. Ну и, в принципе, нас никто как бы не беспокоил, покинуть жилище не предлагал. Вот. Ну, в телеге, в местном телеграм-канале, значит, ребята обсуждали, что они с вертолетов тепловизорами смотрят, кто не покинул дома, значит, кто не покинул территорию эвакуации, и сообщают наземным экипажам, которые по адресу, собственно, подъезжают и проезжают, проверяют, кто покинул территорию, кто не покинул территорию. И все это как бы, ну, звучит, знаешь, когда читаешь в телеге, довольно так комично, да? Но мы потом как бы между собой с Женей обсуждали. А представь, ну вот, тебе в 11 часов вечера звонят в дверь и говорят, вы в зоне эвакуации, пожалуйста, покиньте как бы жилье. Ты с ребенком, с маленьким на руках.
Ну, да, жутковато, конечно.
Машина, да, есть как бы, можно сесть на машину куда-то, поехать в клубешник в какой-нибудь, да, в ночной там.
Главное, чтобы детская комната там была.
Перекантоваться, как бы, тоже непонятно там, до каких пор они будут эту бомбу там разглядывать, обезвреживать. Но вот, как бы, ситуация была, да, довольно такая свежая, там, не знаю, недели 2-3 назад, наверное, было, вот. А так, ну, нравится погода. То есть это мы обратили внимание, ноябрь на носу, у нас, значит, плюс 17, плюс 20 градусов, то есть вполне себе, но мы на это обращаем, наверное, внимание каждый год. После Новосибирска, конечно, это нас постоянно, ну, в такой, не сказать шок, а, ну, то, что очень-очень заметно, да, особенно когда тебе начинают в Telegram и в WhatsApp накидывать картинки, а у нас первый снег, а у нас первые заморозки, там на лобовике, который льдом покрыт, пишут там 21.10, там, значит, накорябано на лобовике, чтобы типа запомнилось, когда, значит, это начал мороз давить. Вот, мы, значит, сопоставляем это, то, что нам приходит информационный поток из Сибири, с тем, что как бы мы видим вокруг себя. И не перестаем этому радоваться. Вот.
Да, у меня помидоры, которые на балконе, сейчас внезапно второй раз все зацвели. Я вот теперь не знаю, что с ними делать. Ночью холодно, днем нормально, тепло. Будем.
Слушай, Сань, у нас же это, ну, первый этаж, вон терраса. И мы там подсолнухи, помидоры посадили. У нас помидоры не вызрели в этом году. Мы не знаем, почему. То ли теневая сторона, то ли что, они вот зеленые, короче, как, ну, так, бурые были, и, походу, и так и померзли, короче, потрескались, полопались, зелено-бурые. Вот, надо как бы обсудить, вы там, какую породу садите, как ухаживаете.
Да, это тема для отдельного подкаста такого, садовода Германии.
И раз грюнштуком, то есть, как бы, мы тут, нам никуда не деться.
Ну, давайте все уже, наверное, перейдем к топику сегодняшнему. Мы сегодня лампово хотели порассуждать на тему того, есть ли жизнь в немецком кровавом энтерпрайзе. Это навеяно тем, что Саша с Артемом сменили работу, но при этом остались работать в банках оба. При всем том негативе, который мы высказывали касательно крупных немецких корпораций и энтерпрайзов, обо всех этих недостатках и неинтересных проектах и странно работающих процессах. При этом ребята остались работать в самых, что ни на есть, кровавых интерпрайзах. И об этом бы хотелось с ними как раз поговорить и обсудить, что же их привлекло в этом и какие все-таки есть преимущества у этого. Ну и заодно обсудить животрепещущую тему, немецкие методологии и как их здесь пытаются в качестве таблетки от всех болезней применить к бизнес-процессам. Сань, ну с тобой все понятно. Ты уже говорил, что ты у нас в душе банкир и нигде, кроме банка, себя не мыслил с момента переезда. Поэтому...
Будем так говорить, что после Сбербанка меня сложно чем-то напугать. Как бы седые волосы, они тоже не зря появляются.
Люди, которые сейчас там, молодежь 20-летняя, которая сейчас в Сбертехе работает, не поймет тебя, про какой Сбербанк ты говоришь. Надо ремарку сделать, что это речь о Сбербанке, сколько лет давности, когда это все эти процессы только строились, когда никакого Сбертеха еще не было. Насколько я понимаю, ты же об этом говоришь? Ну, короче говоря, Сбертех раньше это был не тот Сбертех, который сейчас, который там
это да.
Покупает стартапы у Яндекса, разрабатывает беспилотные автомобили. В общем-то, раньше Сбертех был таким же интерпрайзом, как и какой-нибудь Коммерцбанк или Deutsche Bank, в которых вы, ребят, работаете. А ты, Артем, как вообще тебя занесло? Ты же успел поработать в куче разных фирм, ну, тоже в основном по крупным корпорациям тебя носило. Но по итогу, вот, когда ты стал свободной птицей, ты решил остаться в Deutsche Bank.
Ну, если рассматривать опыт в целом, то в России я, в принципе, работал только в двух компаниях. Это в Mail.ru и в Роскосмосе. В Германии я, в принципе, тоже работал приблизительно в трех компаниях различных. По большому счету, мне без разницы, где работать. Конкретно в Deutsche Bank меня привлекает оплата труда.
Вот так вот, как во всех энтерпрайзах. Сидим мы все с вами на денежной игле этих корпораций.
Ну, можно сказать, кровь сдаем в обмен на деньги.
Красиво сказано.
Не, надо сказать, что кровавые энтерпрайзы в Германии – это кровь, так сказать, больше из-за коллег, которые в то же время и немножко калеки. То есть и у тебя боль формируется от того, что процессы несколько хаотичны за счет человеческого фактора. При этом они по-мягкому, так сказать, хаотичны. То есть, ну, произошла какая-то неразбериха. Ну, ничего страшного. Мы должны сделать выводы и избежать этого в дальнейшем. То есть... Здесь нету никакого элемента дисциплинарных последствий или какой-то порки, или даже какого-то элемента публичной выволочки, когда перед коллективом там...
Я такого вообще в Германии не встречал ни разу, чтобы, вспоминая, как это бывает в России, когда там буквально чуть ли не пальцем на тебя в столовой начинают показывать, когда ты там, не знаю, релиз какой-нибудь завалил или, как у меня коллега, базу в продакшене дропнул. Ну, там несколько таблиц. В общем, да, тут с этим попроще. Мне кажется, если ты даже базу дропнешь, ничего особо никто тебе не скажет. Потому что бывало, конечно, я тоже и тут косячил, но все очень мягко как-то здесь и без негатива решается. Ну, наверное, такой менталитет — это все не выносить. Не показывать, да, в общем, весь этот негатив.
В сопоставлении с российскими реалиями он очень сильно глубоко, так сказать, влияет на последствия. Точнее, именно в немецких реалиях эти последствия отсутствуют. В российских же реалиях, если сильно лажать, да, то рано или поздно либо тебя попрут, либо тебе нужны какие-то... как бы тебе сказать, какая-то крыша, да, будем это так называть. То есть очень часто в российском кровавом энтерпрайзе есть менеджеры такие эффективные, у которых знаний ноль повдоль, но они какой-то мохнатой рукой, что ли, поставлены, и вот в таком плане. То есть несмотря на то, что они с завидной регулярностью лажают, порят проекты, срывают сроки и так далее, то есть они не имеют для этого никаких последствий, то есть за счет некой политической крыши. И это вносит очень большой аспект именно внутриполитической игры в крупной корпорации. К какой группировке ты относишься, что ты можешь себе позволить, какой уровень некомпетенции ты можешь себе позволить в рамках этой корпорации, в рамках этой политической силы, да, внутри корпорации. Это да, очень тут... важно. А здесь это напрочь отсутствует. Здесь этим политесом никто не занимается. Здесь никто не ищет виновных. Ну да, произошло недоразумение. Мы его пофиксили сразу по горячим следам, базу разбэкапили, все нормально. Никто не ищет виновных, не наказывает. Никому не нужна для этого политическая крыша, чтобы усидеть на стуле, будучи накосячившим. То есть это по-другому совершенно меняет менталитет, внутренний климат и исключает всякие терки, дрязги, политическую конкуренцию внутри. Может быть, это не так хорошо для эффективности работы, да?
Кстати, да, вот это прям бросается в глаза, что здесь людям не нужно держаться за место, работая в такой крупной корпорации, и скорее здесь наоборот, работая где-то в каком-то мелком стартапе, мелкой фирме, тяжелее остаться, и нужно прилагать усилия для того, чтобы продолжать работать там в течение долгого времени. В энтерпрайзах же здесь наоборот, попав один раз и продержавшись полгода, год, ты можешь там работать хоть всю жизнь, хоть 20, хоть 30 лет, и на самом деле это такая трясина, которая засасывает тебя, тебе платят там зарплату выше рынка, при этом ты понимаешь, что ты на этом месте можешь работать вечно, и никто тебя не уволит ни за какие там... Ну, понятное дело, мы не говорим там о каких-то нарушениях уже закона, там воровство, какие-то там, может быть, вопросы защиты данных, конфиденциальности и всего прочего. В таких случаях тут, конечно, уволят тебя без всяких вопросов. Но что касается выполнения своих обязанностей, потому что, вспоминая, как это в России, мне кажется, там строго наоборот. И попав в крупную фирму, тебе нужно прям держаться за свое место.
Ну, не всегда. На примере там моего вечно зеленого банка, допустим, тоже имеет место тот момент, что просидев там определенное время, люди становятся, как сказать, ну, насидел человек опыт в этой корпорации, и корпорация уже не заинтересована в его замене, потому что у него уже отточенный, как сказать, порядок работы. Человек четко, как винчик, исполняет свою роль в рамках данной корпорации, данных отдела там, или ну, каких-то бизнес-процессов, бизнес-юнитов корпорации. Но здесь есть и обратная сторона медали. Я это и на себе прочувствовал, и будучи в ЦФТ, и будучи в Сбертехе. Ты, становясь вот каким-то уже административным элементом данной машины, ты теряешь свою ценность рыночную. То есть ты становишься заложником, в свою очередь, данной корпорации. Корпорация тебя ценит за то, что ты идеально отрабатываешь свою роль в этом месте корпорации и делаешь механизм четко работающим, смазанным и так далее, и так далее. Но при этом ты перестаешь фокусироваться на каких-то рыночных ценностях, рыночных идеях, ты фокусируешься на бизнес-процессах корпорации. И в этом есть оборотная сторона модели, что вырваться из этой трясины уже сложно. Ты не можешь прийти там, в какую-то фирму, да, рекрутинговую там, или консалтинговую, и сказать, вот я специалист вот на этом месте, вот на пятом этаже вот этого бизнес-комплекса, да, условно говоря.
Но, да, особенно, когда там какие-то свои фреймворки начинаются, свой тулинг, свои...
Кому это надо еще, кроме вот этой твоей корпорации?
Да-да. У тебя как, Артем, с опытом? Ты за свое место держался, когда работал в крупных российских корпорациях? В том же Mail.ru? Насколько я знаю, там места такие хлебные, и люди туда хотят попасть. Ты это прочувствовал на себе? Это отличие, которое мы сейчас здесь обсудили?
Ну, в принципе, я никогда за место не держался ни в России, ни в Германии. И, в принципе, в России я работал скорее на джуниорских позициях. У меня особо не было большой ответственности какой-то. Поэтому и вот таких вот политических столкновений, о которых рассказывал Александр, я тоже, в принципе, никогда не встречал. И, в общем-то, я работал всегда в таких в достаточно небольших командах, поэтому мне это все вообще никак не знакомо.
Ну, а здесь, в Германии, ты вот уже сколько, ты в разных крупных фирмах, и вот сейчас в Deutsche Bank ты уже тоже порядка там нескольких лет работаешь. Ты прочувствовал на себе это давление, которое здесь, которого здесь нет? Или ты работаешь в маленькой команде, и, в принципе, тебе параллельно, что там в другой части фирмы происходит?
Ну, кровь с потолка не капает, и ладно.
Ну, по большому счету, на текущем проекте, где я работаю, я владею определенным участком кода, в который кроме меня никто не лезет, и как бы я не особо лезу в другие части, и получается, что я сам там один что-то сижу, что-то делаю, и всем как-то по барабану.
Ну, вот тут да, один, наверное, из главных факторов – это не лезть в чужой огород. Я вспоминаю свою работу в Декабанке в Люксембурге, и я там очень интенсивно начал, так сказать, работать и хотел заработать, ну, так сказать, репутацию и баллы какие-то для будущих отношений с банком. Вот. Но при этом я понял, что скоп работ, который выделен для внешних сотрудников, он не бесконечный, он как бы уже там посчитан, побюджетирован, и когда я там, грубо говоря, за месяц выполнил двухмесячную норму, которая на меня планировалась, и начал, ну, как бы перетягивать на себя другие задачи, то я почувствовал на себе там некие лучи ненависти от других экстернов, которые, ну, рассчитывали, что эти задачи будут ихними, и, ну, то есть вот эти задачи там на неделю они могут спокойно, незатейливо делать в течение месяца. То есть это как бы был ихний залог, ихний бюджет, и я его начал как бы кушать. И тут, да, был такой неявный конфликт интересов, который я спровоцировал излишним рвением, так сказать, на рабочем месте.
Ну, у вас там, видимо, был какой-то общий бэклог, и вы владели общим кодом. У меня вот такая ситуация, что у меня просто отдельная часть проекта, в которой кроме меня никто, ну, по сути, не шарит и вообще не трогает.
Не, ну, хорошо, если у тебя в рамках этой конкретной подсистемы перечень задач уходит за горизонт, это вообще прекрасно. Другое дело, что ты будешь делать, когда у тебя список задач закончится, вот в чем вопрос. Новую систему искать, еще что-то, то есть кого-то двигать, кому-то на лавочку присаживаться бочком-бочком, это тоже как бы сложно.
Ну, у меня список задач, в общем-то, никогда особо большим не был, он просто постоянно динамически увеличивается.
Ну, Артем, видишь, свободная птица, так что в отличие от нас, наемных работников. Ну, вообще никогда не было мысли вот бросить все это, весь этот легаси, все эти процессы старинные и куда-нибудь в какой-нибудь стартап пойти?
Ну, видишь ли, например, не знаю, как у Артема, очень сильно кровавость зависит от, ну, вот этих исторических, так скажем, или традиционно сложившихся технических недоразумений. То есть, если говорить о каком-то болезненном легаси, это одно. Другое дело, что я, например, зашел в Commerzbank на волне такой тотальной трансформации. Началась она, конечно, не вчера, а уже около года идет трансформация типа agile, то есть созданы целые подразделения всяких agile-коучей, целые подразделения, которые занимаются стандартизацией систем Continuous Integration, Continuous Delivery в рамках банка. В каждом отделе, в каждом кластере сидит совет Agile не agile, а скрам-мастеров, которые взаимно между собой обсуждают те или иные плюсы и минусы. Ну, грубо говоря, опыт, накопленный каждым скрам-мастером в рамках ведомой команды, которую он курирует. И наравне с этим же идет и трансформация техническая. То есть идет миграция на облачные технологии. То есть одна из тем, под которую я был принят, это трансформация бизнес-процесс-менеджмент. Это у них есть решение от IBM, IBM BPM, и они хотят это все дело двигать в направлении облака. То есть это контейнерное окружение в OpenShift, это, так скажем, Kubernetes от Red Hat Linux. Вот. И у них есть к этому четкий нацеленный интерес, в том числе под который я и был принят в банк. Вот. И по сути я не чувствую в этом какого-то, как тебе сказать, кровоточения, да, вот этого, не чувствую кровавого интерпрайза в сути 20 или 15-летнего накопленного технологического долга. То есть я работаю с относительно новыми технологиями, раз. Второе, эти технологии, ну, практически в банке отсутствуют или находятся на этапе proof of concept. Таким образом, у меня очень большая свобода в плане исследовательской работы, в плане того, как сформировать какие-то средства автоматизации в этом направлении, continuous integration, continuous delivery, автотестирование и так далее. И это вызывает у меня внутреннюю мотивацию и внутренний интерес. То есть как таковой элемент кровавости именно в моей деятельности в банке сейчас отсутствует. Да, когда я напортачу, и когда мои ошибки через там 10-15 лет кого-то будут тяготеть, и кто-то меня будет называть как одним из родоначальников этого кровавого интерпрайза, легаси и прочими гадкими словами, да. Но сейчас я стою, ну, грубо говоря, на некой волне новаторства. То есть я практически не чувствую вот этой сути кровавого наследия интерпрайза. Я его формирую сейчас, чтобы через 15 лет кому-то было больно. И мне от этого очень, как сказать, радужно, весело. Я делаю это с внутренней энергией, с внутренней мотивацией.
Это отдельная тема как раз внедрения всех этих методологий, переход на облако и тому подобные менеджерские решения, которые должны, по мнению руководства крупных корпораций, легко и быстро вывести все процессы на новый уровень. У нас тоже год назад началась очередная IT-трансформация, так называемая. Насколько я от коллег узнал, это уже третья по счету. Каждый раз, когда приходит новый CTO, то сразу же начинается IT-трансформация, но пока еще ни к чему она не приводила.
Это тот эффект, когда ты приезжаешь на СТО, приводишь машину, у тебя мастер заглядывает и такой: «Елки-палки, кто тут до этого ремонт делал? Это же уму непостижимо, это вообще как это ездит?» и так далее, и так далее. И каждый новый CTO, он точно то же самое говорит про предыдущего. Это нормально, как бы это обоснование того, что будет все плохо, если мы не сделаем по-моему.
Да, но здесь встает проблема того, что пытаются, знаешь, как на глобус натянуть все эти аджайлы и прочие скрамы, когда условно бизнес-часть даже нормальных ТЗ никогда не писала, и там, как в некоторых командах у нас буквально на словах объясняют, что нужно сделать им. Поэтому, не знаю, я насколько встречался с, ну, в рамках своей фирмы, я в одной только поработать успел. Ну, коллеги больше опыта имеют, тоже рассказывали про то, как работают эти процессы в других крупных фирмах. Насколько я понимаю, это очень частая проблема, что гибкими методологиями разработки пытаются решить все проблемы и избавиться от медленной некачественной разработки, от медленного внедрения фич, от медленного выведение в продакшн новых релизов. Но при этом главная проблема, что бизнес не перестроен под гибкие методологии и под agile разработку.
На самом деле в нашем проекте процесс разработки устроен, наверное, самым наилучшим образом из всех тех мест, где я вообще работал за весь свой опыт профессиональный. У нас, по сути, разработка построена таким образом, что релизы происходят еженедельно.
Ну, это прям настоящий agile у вас.
Ну, если можно так сказать. По сути, на нашем проекте работает огромное количество людей, и каждый человек над какой-то своей частью проекта, и в итоге, грубо говоря, с четверга или так с пятницы по вторник мы реализуем новые фичи, во вторник то, что за это время получилось реализовать, оно добавляется в релиз, потом со вторника начинается код фриз, ну, после обеда вторника начинается код фриз, среда весь день код фриз, и потом в четверг после обеда код фриз заканчивается. И вот на время код фриза происходят все процессы тестирования в интеграционном окружении и уже на продакшене. И, в общем-то, мне эта методология полностью устраивает. Ничего плохого по этому поводу сказать не могу. Но, кстати, некоторым членам команды это, в принципе, не очень нравится. Но их аргумент сводится к тому, что раньше мы могли на продакшене в любой момент что-то подправить, а теперь только вот раз в неделю.
Ну, вангую, что этим коллегам, которым не нравится, им 50+. У нас тоже такие коллеги есть. И, ну, здесь, конечно, вопрос мышления. Если ты 30 лет таким образом разрабатывал, еще начиная на этих мейнфреймах, на перфокартах, то сейчас, конечно, сложно перестроиться. Тут уж вопрос возраста скорее. Ну, а на других проектах, на других работах ты же несколько успел сменить разных.
Как эта методология-то называется? То есть она тебе нравится? Это Kanban, это Scrum, это как это?
Мне этого не сказали.
А ты тикеты в каком режиме получаешь? Или ты их вообще не получаешь?
Ну, я общаюсь напрямую с бизнесом. Бизнес мне там на словах объясняет, что нужно сделать. Я оформляю тикет по этому поводу и как бы уже дальше выполняю свою задачу.
Ну, так скажем, не системная разработка.
Ну да, ты тут скорее как этот внешний такой какой-то разработчик.
Но это очень часто ведется как раз именно для экстернов, которых не пускают в всякие внутренние там системы планирования, внутренние циклы планирования, там скрама и так далее. То есть его как бы в рамках спринта, если какие-то задачи находят, которые не аллоцируются в текущий капаситет, они как бы окей, мы тогда это на экстернов отправляем. Ну, в моем понимании.
Ну, в любом случае, звучит это не так, чтобы плохо, и то, что у нас творится, то, что у нас называют agile, это, конечно, смех, да и только, когда у нас меняют длину спринта по ходу спринта или добавляют туда уже под конец спринта новые задачи, которые нужно тоже успеть сделать. Ну, то есть у людей, в принципе, нет понимания того, как это должно, для чего это делается. То есть, по сути, ты, если меняешь длину спринта, то теряется, в принципе, вся суть этого agile, да, то есть периодичность выпуска новых фич, она уходит уже на второй план, то есть тут скорее происходит какой-то agile ради agile, то есть мы это успеваем сделать за спринт ради того, чтобы успеть сделать это за спринт. То есть других причин никаких нету. И, насколько я знаю, так много где здесь в Германии бывает, и вот как раз такая мания всюду ввести вот эту методологию, нанять кучу скрам-мастеров, которые будут всем этим пытаться как-то управлять. Здесь это является такой попыткой уйти, что ли, вот от старых процессов и как-то омолодиться, что ли. Не знаю, как это по-другому назвать. Ты, Артем, много где работал, да и ты, Саня, тоже же в других фирмах работал. Вообще сталкивались с таким? Или у вас у всех более-менее нормальные процессы были разработки, и таких проблем вы не встречали?
Ну, у нас, я бы сказал, как таковых спринтов вообще нет. И я больше склоняюсь, что мы работаем по методологии спиральной разработки, но с еженедельными релизами. И вообще, в принципе, я нигде не работал на проектах, чтобы там где-то были спринты какие-то или что-то такое. Обычно мы работали либо по waterfall, либо также вот по спиральной разработке.
Ну, у меня опыт гораздо шире. Началось все в 2008 году, когда CFT начала внедрять гибкие методологии. В принципе, это было очень весело, но в то же время и больно. И это было настолько как бы нелепо или смешно. Я, будучи там менеджером проектов и руководителем отдела, я просто видел все это, не видел, а это все делалось моими руками практически. То есть и я понимал бессмысленность этих итераций, когда у нас есть бюджет проекта и план проекта, согласованный с клиентом в режиме waterfall. Waterfall это по-немецки. Вот. То есть у нас стоит дедлайн, и мы тут итеративно что-то изображаем. Смысл в том, что итерации мы изображаем внутри компании для нашего руководства. А сколько бы мы итераций не делали, у нас все равно есть дедлайн, когда мы должны сделать delivery, грубо говоря, клиенту. Как бы постановка была такая: планируйте что угодно, сколько угодно спринтов, какой угодно длины, такого-то числа вы должны отправить архив заказчику. Все. Точка. Вот это как бы вся гибкость, которая была, так сказать, изображена в рамках менеджмента CFT. При этом же мы внутри, как разработчики, мы понимали, что нам это очень интересно, и мы этим реально занимались. То есть реально был получен новый опыт управленческий и новый опыт и сотрудников, как в рамках работы в, ну так скажем, самоорганизованных группах. Работа с доской, то есть это, как бы это сказать, наглядность процесса, да, которая кому-то была хороша, кому-то была наоборот не очень хороша. Кто любил, так сказать, схорониться до часа че и не отсвечивать, а потом за два дня все сделать, грубо говоря, перед экзаменом. Вот, то есть там был спринт. И agile очень такой, ну, как ты говоришь, agile ради agile.
Ну, это ясно, но сейчас-то Сбертех куда пришел? Как раз к тому, что там это работает так, как должно работать, насколько я понимаю, насколько я знаю, коллеги там бывшие работают, и, в принципе, там сейчас такого нет. И сейчас все методологии правильно настроены, правильно...
Ну, я в Сбертехе участвовал в момент его, так сказать, зачатия, что ли. На тот момент это был такой ахтунг и хаос, в том числе мы участвовали в программе централизации, там вообще никакими аджайлами не пахло. Ну, то есть, когда к нам приезжало верховное руководство в Новосибирск, все дружно подготавливали спринт-доски, нафигачивали туда много разноцветных бумажек, но это не коррелировало практически с текущей деятельностью. Потому что текущая деятельность в рамках проектов внедрения, она очень редко строится, ну, в каком-то плане. Как правило, это все в пожарном режиме, что-то взлетело, что-то не взлетело, и все внедрение, оно, ну, такое скачкообразное. То есть зафиксировали точку опоры, чего-то достигли, идет какое-то последовательное наступательное движение дальше. В том числе это все идет строго там в рамках очень узкого временного диапазона, потому что внедрить, запустить новый банк, очень, ну как, нет возможности его запаузить надолго, это бизнес-процессы. Вот, поэтому Сбертех я бы в плане Agile обошел стороной. То есть я его в Сбертехе практически не коснулся, не почувствовал. То есть он у нас был номинально, но именно в наших подразделениях им пользоваться было бессмысленно. То есть в рамках внедренческой деятельности это больше похоже на канбан, наверное. Вот. Не суть важно. Значит, в Коммерцбанке мне наибольшее, так скажем, наиболее нравится именно реализация Agile, причем в его виде для крупных производств. То есть в первую очередь они использовали постулат, что в команде должны быть бизнес-эксперты. Это не просто бизнес-аналитик, который пытается перевести с языка бизнес-подразделения требования на язык разработчика. Ну, это, конечно же, одна из функций, но здесь, по сути, в подразделение разработки включены бизнес-технологи реально из банка. То есть их просто перевели, и они сидят в центре разработки. То есть, по сути, это немножко увеличило размеры команд от традиционных 7-8 человек до 10 человек, но априори при наличии вопросов к бизнес-требованиям никто никуда не идет. Это все решается внутри команды. То есть бизнес-эксперты находятся внутри команды. При этом скрам-мастера очень хорошо, что они блюдут, очень четко блюдут концепцию самого Agile. То есть это строгое модерирование всех совещаний, это строгое соблюдение, как это сказать, загрузки спринта, это четкая дифференциация задач, которые идут в рамках запланированной емкости спринта, или это какая-то текучка, которая там просто на доске по фастлейну там пробегает, и никто на нее не обращает внимания. То есть она в рамках какой-то запланированной деятельности, ну, типа по исправлению ошибок там и так далее. То есть это типичные как бы задачи, но они строго контролируются скрам-мастерами. Вот это мне понравилось именно в том, что все правила здесь не просто, ну, как-то афишированы, и при этом каждый гнет в свою сторону. Здесь все это четко делается в рамках, как сказать, постулированного концепта, и скрам-мастера, они делают именно то, за что они ответственны, за соблюдение постулированных правил. Плюс различные уровни ретроспектив и различные уровни планирования бэклога. То есть организация трехуровневая, разработчики, потом идет чептер-лиды, ну, то есть это как бы функциональные главы, и потом идет кластер-лиды. То есть стратегическое планирование, потом, так скажем, идет квартальное планирование, и в рамках квартального бэклога уже работают скрам-мастера разных команд, которые занимаются уточнением и наполнением бэклогов конкретных команд. При этом для всех этих уровней планирования и бэклогов есть соответствующие проекты в Jira, все это четко оформлено по доступу. То есть разработчики видят бэклоги только свои, чептер-лиды и главы кластеров, они видят свои там QBR-проекты, которые занимаются квартальным планированием эпиков и так далее. И несмотря на большое количество, как бы это сказать, разного рода, разной высоты совещаний, я вижу, что каким-то волшебным образом скрам-мастерам или еще кому-то удалось всех руководителей, всех уровней вот этих кластер-лидов, чептер-лидов втянуть в эти процессы. То есть они реально обсуждают какие-то планы, какие-то бизнес-фичи, какие-то стратегические программы, которые сейчас актуальны. Они их там различным образом дробят на какие-то программы, на проекты там на подпроекты там дробятся уже на user story и так далее. То есть и все эти механизмы на разных уровнях, они работают. То есть люди, обсуждающие там различные тематики, различные задачи user story, они в курсе, они в теме, они втянуты в этот процесс. Это было для меня, наверное, наиболее удивительным, потому что на опыте каких-то российских проектов Agile – это исключительно забота самой команды. Типа, ну, вы решили работать по Agile, молодцы, как бы вам галочку за инновации, как бы и все. И верховное руководство вообще просто шаром покати, им пофиг. То есть они только стоят и ждут, что вот прям благодаря Agile сейчас посыпятся просто сплошные ништяки, эффективность увеличится в разы там и так далее, и так далее, и так далее. Но в крупных корпорациях так не бывает.
Ну, я вот как раз вот это вот скорее про Германию бы сказал.
Возможно, у меня просто вот в Германии не столько много опыта сравнения именно крупных корпораций. Допустим, в страховках мы тоже работали по Agile, но это не выходило выше команды. То есть вот у нас Project Manager, он же в парадигме Agile играл роль Product Owner, довольно посредственно, но пытался. Вот. И большую часть Agile имплементировала себе, в себе команда исключительно за счет всяких дейликов для координации, для самоорганизации. Вот. А Product Owner и более высокие уже персонажи, они в это практически не вмешивались, и я бы даже сказал, спринт ретро, какие-то вот такие вещи у нас были в качестве, там, я не знаю, каких-то годовых тренировок, знаешь, ежегодных. То есть это никому не нужно было. Ну, спринт закрывали, мы спринт-ревью, конечно, мы показывали продукт тому же продакт-овнеру, проджект-менеджеру, и на этом как бы Agile заканчивался. То есть какого-то стратегического планирования или программного планирования вообще не было. А вот именно в рамках Коммерсбанка я именно вот эти методологии увидел на реально крупных организациях.
И получается, ты увидел, что как они действительно работают, как они должны работать.
Да, где на организациях, там, на отделах в сотни разработчиков, которые подроблены там по секторам, по чептерам, по кластерам, где все уровни управленческие, ну, хотя их специально сделали 3, то есть это, видимо, тоже какая-то норма типа аджайловая, вот. Вот эти все 3 уровня управленческие, они все втянуты в agile процесс. То есть они не просто стоят сверху, смотрят, как самоорганизованные команды суетятся, как колонии там, каких-то самоорганизованных бактерий, и рожают что-то волшебное, да, там газы какие-то генерируют. Вот. А они, ну, пытаются как-то стратегически направлять, то есть тоже дают какую-то крам-роль, да, имплементируют на своем уровне. И вот это, да, это было очень интересно. Чего мне не хватило, так это того, что я не нашел опыта DevOps'а на таких крупных производствах. То есть есть различные методологии, расширение методологии Scrum, типа Scrum XP, потом OpenUp, возможно. Для чего? Для релиз-менеджмента, там это всякие релиз-трейн и различные способы, как вот эти самоорганизованные команды синхронизировать для того, чтобы получались слаженные релизы комплексных систем, где много компонентов, связанных, разрабатывающихся разными самоорганизованными, так сказать, группами, которые работают в своей какой-то итеративной форме, кто-то по спринтам двухнедельным, кто-то трехнедельным, кто-то вообще по канбану. Как это синхронизировать, чтобы очередной накат не положил, грубо говоря, там тестовое окружение или, ну, прод, еще хуже того. Вот, вот это было очень интересно, но этого пока нету.
Ну, в общем-то, внезапно получилось, что у всех у вас опыт настройки всех этих процессов разработки и внедрения методологии оказывается-то положительный. Нежданно-негаданно. Ну, наверное, здесь все же зависит не от размера бизнеса, а от того, насколько в соответствующих уровнях руководства созрело желание к изменениям вот этим вот. Мне кажется, что здесь так просто это не поменять и сходу не изменить. Здесь, мне кажется, должны команды и бизнеса, и команды и разработки дорасти просто до этого и поменять мышление свое. Ну, во многих фирмах, как, например, у нас, где больше половины разработчиков в возрасте, здесь, наверное, сложновато с этим будет. Мышление у таких людей не так просто изменить.
Да, я полностью согласен с этой формулировкой. Да, то есть сам по себе agile, то есть он формулирует некие принципы, да, и методики. Он не дает четкой рецептуры или конкретных, ну, шагов, да, как тебе прийти к счастью, потому что в каждой организации бизнес, он имеет массу нюансов, и сами команды – это люди, у которых, как ты говоришь, где-то возраст, где-то еще какие-то другие жизненные факторы влияют. И, по сути, то, как эти принципы, в какие практики конкретные, на конкретной бизнес-цепочке будет это как реализовано, от этого во многом и зависит успех.
Ну, давайте, наверное, резюмировать то, что удалось нам обсудить. Какие есть плюсы для айтишника идти в немецкий enterprise? Может быть, даже стоит сказать в рамках переезда. Чего стоит ждать, чего стоит опасаться? Ну, наверное, во-первых, стоит упомянуть, что попасть в крупную корпорацию, наверное, все же проще, чем в какой-то мелкий стартап, потому что здесь и чаще всего требования ниже, и вакансии по умолчанию больше будет в крупной фирме. Да и, мне кажется, многие те же студенты, которые ищут работу, очень часто стараются как раз пойти в какой-нибудь консалтинг или в более мелкую фирму заняться каким-то проектом интересным. Поэтому вакансии остаются свободными, и здесь, наверное, проще будет найти какое-то местечко.
Ну, я со своей стороны не уверен, что на начальном этапе пребывания в Германии будет легко попасть в корпорацию. По большей части крупные корпорации, они все-таки довольно требовательны к языку, и, ну, здесь надо иметь хороший, так сказать, языковой уровень, наверное, потому что в крупном производстве, ну, ожидается отдача, и, ну, никто не будет представлять к тебе переводчика, да, вот, поэтому...
Ну, это... да, здесь скорее важнее будет хорошее знание немецкого, чем какие-то ультра-скиллы, да, в разработке.
Да, плюс, исходя из моего опыта, допустим, я бы сказал, что вот мое попадание конкретно в текущую тему коммерсбанка, это, наверное, исключение больше из правил, чем сам показатель того, что немецкий enterprise, он не совсем такой кровавый. С точки зрения организационной, да, все гораздо мягче, спокойнее, с улыбкой, но я прекрасно понимаю, вот даже в том рабочем процессе, где я сейчас нахожусь, те задачи, которыми я занят, они меня вдохновляют, они мне интересны, там, кубернетисы, OpenShift, это все прикольно, это все затягивает. Прям как в облака. Но я точно так же вижу шаг в сторону, шаг налево, шаг направо. Я вижу, как там больно. Как там много грабель разложено заботливыми коллегами там 10 лет назад, 5 лет назад и так далее. То есть Я бы сказал, что мой опыт, так сказать, попадания на волну вот этой инновации или цифровизации, вот этой трансформации производства, он не подтверждает правила. Вот что я хочу сказать. То есть это по большей части исключение.
Ну, про минусы мы уже обсуждали, в принципе. Это все понятно, все эти страшные легаси куски кода, страшные системы, которые нужно поддерживать, и все прочие прелести работы в крупном интерпрайзе. Но сейчас, наверное, мы скорее про плюсы говорим. Так что более низкий порог входа, связанный с техническими скиллами, здесь, наверное, стоит отметить. Понятное дело, что немецкий язык будет нужен. Ну, в принципе, как мы заключили, когда мы здесь собирались большим круглым столом, немецкий язык, в принципе, желательно бы знать, и переезжать только с английским – это все же некая авантюра. По-моему, мы здесь во мнении сошлись. И то, что получилось там у некоторых наших коллег, оно далеко не факт, что получится у кого-то другого. Ну, зарплаты, которые мы здесь назвали, наверное, действительно в рамках Германии средняя зарплата в такой крупной корпорации будет выше рынка. И здесь речь не только о наемных работниках, но и, наверное, о фрилансе, о котором можно подумать уже потом, через 2 года после того, как ты здесь получил ВНЖ, уже можно тогда думать о каком-то фрилансе, за который здесь тоже крупные корпорации готовы платить большие деньги. Да и, в принципе, наверное, не всякая мелкая и средняя фирма готова нанимать внешних сотрудников, потому что это удовольствие дорогое.
Ну, зарплатный эффект, он тут бесспорно есть. То есть, если учесть те немецкие фирмы, где я успел поработать в Германии, то, естественно, банк номер 3, он абсолютно вне конкуренции по зарплатным ожиданиям с теми фирмами, где я работал до этого. И даже при всем при этом надо учесть, что я зашел в банк на самого нижнего разработчика. То есть я просто типовой инженер-разработчик. Даже не старший, не ведущий, и уж не сеньор, и не принципал. То есть при всем при этом начальном уровне зарплаты у меня есть, как бы это сказать, существенный потенциал для роста заработной платы в рамках этой же корпорации. Причем даже не касаясь каких-то руководящих должностей. То есть просто расти в рамках технических компетенций как разработчик. Это супер, это архиважно, потому что на этом пути, пока я не уперся, так скажем, в потолок и не вынужден перейти на какой-то руководящий уровень, никто не будет придираться к моему, так сказать, языковому знанию. То есть я думаю, что порядка там 5-6 лет, а то и больше, я могу спокойно совершенствовать язык, совершенствовать свои там какие-то технические компетенции и расти в технической области, пока не упрусь в потолок, где меня начнут спрашивать за язык. То есть, грубо говоря, если ты хочешь руководящую должность, ты должен иметь абсолютно флюсих, абсолютно свободное общение на немецком. Дискутировать, понимать все шутки, все подлости и, в общем, все прочее, то, что касается уже руководящей деятельности.
Ну, это, наверное, как раз третьим плюсом будет являться, да, возможность развития. Ты, Артем, согласен, что в такой крупной фирме есть всегда возможность развиться и двигаться дальше как по зарплате, так и по проектам? Потому что в нашей фирме я такого не в каждом отделе, скажем, вижу, и не везде есть такая возможность. В том числе и по зарплате. Очень часто ты ограничен. Если говорить о фрилансе и о работе экстерном, то действительно ли Enterprise и подобные банку, крупные корпорации – это единственный правильный путь?
На самом деле, мне сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, достаточно много задач и в компаниях, которые не относятся к такому крупному Enterprise. Но, возможно, они не готовы будут платить столько же, сколько в Enterprise. И еще, на мой взгляд, особо не зависит используемые методологии внутри компании от размера этой компании. Более того, что даже в рамках одной компании, особенно если она достаточно крупная, в разных командах могут быть использованы совершенно разные методологии, и по большому счету это все проверить можно только методом тыка.
Ну, я не совсем понял про метод тыка, но однозначно стоит считать ответ Артема как даже на фрилансе, даже на свободных хлебах корпорации существенно расширяют зарплатные возможности.
На самом деле у меня еще недостаточно много опыта работы на фрилансе, чтобы дать оценку тому, только ли крупные компании готовы нанимать сотрудников за определенный рейд, или это как бы более такое частое явление. Как бы это я смогу проверить только со временем.
Ну что ж, получается, все не так уж и страшно. В кровавом энтерпрайзе есть и правильно настроенные процессы, есть и интересные проекты, есть и инновации, и, в принципе, с этим можно как-то жить и даже развиваться в будущем. Ну, этот выпуск, наверное, стоит заканчивать. Более детальные вопросы задавайте через Telegram-бота, всегда доступен. Мы на них постараемся ответить в рамках наших знаний и, может, знаний наших коллег. Пишите отзывы, ставьте оценки, все как всегда. На прошлой неделе был вопрос от одного из наших слушателей касательно работы в специфической сфере айтишной. Мы его получили. Обязательно дадим ответ чуть позже. В принципе, есть коллега, который может по этому вопросу дать свою экспертизу. В одном из следующих выпусков озвучим ответ. Спасибо вам, ребят, что зашли сегодня.
Спасибо тебе за приглашение и всем пока.
Да, спасибо за приглашение. Подписывайтесь на канал в Телеграме, ставьте лайки на всех платформах.
Всем ну, ты прям отработал за меня.
Блядь, газон-то.
Счет потом тогда выставишь. Все, всем пока. До следующего раза.